Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Стали ли западные бомбардировки Югославии поводом для рождения суррогата национальной идеи в России? Так поставлен вопрос в программе. Великодержавность, антиамериканизм, ксенофобия, ностальгия по величию, тоска по внешнему врагу. Все это обсуждают публицист Анатолий Стреляный, историк Андрей Зубов, журналист Валерий Выжутович. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 24 апреля 1999 года.
Слушайте «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Газета «Время МН» опубликовала следующие данные социологического опроса. Проводил его фонд «Общественное мнение». 70% наших сограждан считают, что военная операция НАТО в Югославии является прямой угрозой для безопасности России. С тем, что у России есть внешние враги, которые могут развязать войну против нашей страны, соглашаются 73% опрошенных. Комментируя эти, в общем-то, известные цифры, газета пишет: «Диагноз, похоже, ясен – мания преследования». Ну что ж, пусть так с диагнозом. Но не обретает ли эта мания масштабы национальной идеи, той самой, так и не найденной, вопреки поручению президента Ельцина? Вот об этом наш разговор. Участвуют профессор-историк, завкафедрой в православном университете Иоанна Богослова Андрей Зубов и Валерий Выжутович, газета «Известия». По телефону оба в пражской студии наш комментатор Анатолий Стреляный. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Большинство российских граждан полагает, что НАТО прямо угрожает России своими действиями в Югославии. Отечество в опасности. И вот это сознание, этот страх сплачивает на почве патриотизма. Вопрос, что это? Обретение национальной идеи? Анатолий Иванович Стреляный, ваше мнение, прошу вас.
Это один из результатов той воспитательной работы, которую проводит власть и правительство в России. Хотя, конечно, не только этого результат. Всякое правительство, хочет оно или не хочет того, воспитывает свое население политикой, тем, что оно делает, и как объясняет свои действия. И особенно сильное воспитательное средство, конечно, внешняя политика. Это еще при царе Горохе так было, потому что осознает себя нацией, население, какой-то общностью в сравнении с соседями, с другими, в сношениях с ними, в понимании того, что делается за бугром. И поэтому министр иностранных дел в любой стране – это один из главных воспитателей народа.
Полагаете ли вы, что Иванов сегодня является одним из главных воспитателей народа?
Нет, я имею в виду такого воспитателя, как Примаков, и таких воспитателей, которые я объединяю понятием «примаковщина». Внешняя политика до Примакова, если в двух словах сказать, что народ слышал от Козырева и от власти в то время, мы с Западом, мы со свободным миром. Очень многим не нравились эти слова, эта воспитательная работа. Пришел Примаков 4 года в роли главного внешнего разведчика, он готовил свой приход, готовил Ельцина своими докладными записками, в которых вот все, что сейчас народ говорит, это все Примаков готовил. Козырев, помните, говорил об этих справках, которые на столе у Ельцина появляются от Примакова. Что стал говорить Примаков? Запад и мы – это две большие разницы. Запад нам не так уж много добра желает. С Западом надо настороже. И самое главное, Запад нас не уважает. А русскому человеку, как, впрочем, всякому, хочется, чтобы его уважали. И он так устроен, как всякий человек, что когда ему говорят, вот тот, кто тебя не любит, тот, кто тебя не уважает, почему-то сразу этому верится. Охотно верят таким вещам. И вот таким образом образом мысль о свободе, о свободном мире, о современном свободном мире была переведена назад, сбита на советскую и, в общем, досоветскую колею. Примаков один из творцов, если не главный творец, так получилось, той самой национальной идеи, о которой вы говорили. Примаковщина – это настороженность, это недоверие не просто к Западу, это недоверие к свободе, к добру, если хотите. И крайнее выражение вот этого всего, что Примаков об этом говорит очень солидными словами, правильными вроде бы словами, но народ понимает то, что он понимает. И крайнее выражение вот и есть вот этот самый нацизм.
Не получается ли так, что вы упрощаете, сводя это к понятию примаковщина?
Я говорю, что это один из воспитателей, одно из явлений. Это советский национализм в современных условиях.
Но не получится ли в свое время так, что точно так же, как можно на Сталина, вот сталинщина, списать все преступления, точно так же, как на Ежова, можно списывать чистки и карательные акции внутри страны. На Гитлера можно на гитлеризм списать все, что происходило страшного в той стране и в той национальной среде. Точно так же, если возникает определение, ну, в данном случае вы говорите «примаковщина», то можно будет в дальнейшем все это списать на Примакова. Тем более здесь есть еще и маленький нюанс. Он ведь из евреев по рождению. Вы еще к этому вернетесь. А теперь я хочу включить в разговор Андрея Борисовича Зубова. Прошу вас.
Я, по правде сказать, думаю, что действительно вопрос далеко не в Примакове. Анализируя и выступление, и внешнеполитическую линию Примакова, и выступление, и внешнеполитическую линию только что побывавшего, а может еще даже и оставшегося в Сербии патриарха всей Руси, я вижу, что правители и церкви, и государства занимают значительно более сдержанную позицию, более взвешенную позицию, чем ее занимает общество. Разговор с людьми, с которыми я сталкивался в последние дни судьба, показывает, что очень многие действительно встали безусловно на сторону сербов и Милошевича и, безусловно, против НАТО и против Соединенных Штатов. В то же время позиция власти, как известно, значительно более сдержанная. Признают, что виноваты в конфликте обе стороны, и, ну что говорить, это известно всем, кто изучал этот конфликт хоть в малой степени, что вина Милошевича тоже колоссальная и в ликвидации автономии Косово, и в проведении чисток и геноцидальных явлений в Косово. И вопрос только в том, адекватна или неадекватна реакция НАТО на эти, безусловно, аморальные действия югославской власти. Не случайно, что святейший патриарх, будучи все-таки представителем православной церкви, единоверной церкви Сербии, призвал во время богослужения на Радоницу во вторник к тому, чтобы молиться поскорее за то, чтобы всякое зло и всякая неправда полностью ушли бы с сербской земли, имея в виду вовсе не то, что это зло несется на крыльях американских самолетов, но то, что это зло присутствует и в самом сербском обществе и порождает кризис. Мне кажется, что ситуация русского общества, она двойственна. С одной стороны, действительно, увидев вдруг всю мощь и силу НАТО, русские люди вспомнили, что надо позаботиться, в общем-то, объективно об обороноспособности своей собственной страны. Что, в принципе, война есть война, сила есть сила. И в этом смысле это может быть и здоровая реакция, что надо как-то немножко встряхнуться и вспомнить, что государство надо все-таки строить и созидать. Но вот второй момент, он очень настораживает. Дело в том, что нравственный аспект действия НАТО, действия Соединенных Штатов, а именно попытка предотвратить гуманитарную катастрофу, ощущение того, что творится в Косово большая неправда, пусть даже эта попытка сделана и не вполне верными средствами, это уже другой разговор, эта проблема нравственная, она практически в современном русском обществе не обсуждается. Мы не видим того, почему, собственно, американцы выступили. Мы видим только их корыстные интересы. Мы считаем, что это какая-то корысть. А то, что они где-то пытаются бороться за правду против неправды, это почти обществом русским не переживается. И в связи с этим мне бы хотелось вспомнить одну историческую аналогию. В 1877 году, после того, как все европейские державы отказались силой принуждать Турцию прекратить геноцид славян в Боснии и в Болгарии, единственная Россия решилась выступить на поддержку славянства. Александр II повелел русским армиям перейти Дунай. Началась Балканская война, которая привела к освобождению Болгарии и к снятию турецкого ига над Боснией и Герцеговиной, которые после этого были оккупированы Австро-Венгрией. Тогда Россия выступила на стороне слабого и гонимого, единственное, проявив мужество. Англия, кстати, выступала против этого. Дизраэль утверждал, что нельзя вмешиваться во внутренние дела Османской империи. А вот сейчас произошло прямо обратное. Мы оказались союзниками сильной Сербии, а Америка выступила силой, защищая слабое албанское меньшинство. И вот здесь русские как бы не понимают, что не всегда надо быть со славянством, не всегда надо быть с православием, надо быть с теми, кто на самом деле прав. И в этом смысле, я боюсь, что наше общество сейчас проявляет то, что в православной терминологии называется лицеприятием. То есть предпочтение своего чужому, потому что свой это свой, а не потому что свой прав. И в этом, я думаю, самая главная нравственная беда нашего общества. Мы разучились видеть правду и правильность в отношениях и народов, и отдельных людей.
Спасибо, Андрей Борисович. Кстати, славянский элемент, православный элемент Болгарии, по всей видимости, к тому времени, когда эта передача пойдет в эфир, разрешит самолетам НАТО пролетать над своей территорией. И занимает Болгария совершенно иную позицию, нежели ту, что занимает Россия. Православная славянская Болгария. Так что элемент это в огромной степени надуманный. Румыния тоже, кстати, православная страна, не славянская. Я напомню, говорит Радио Свобода, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону из Москвы Андрей Зубов, зав. Кафедрой Православного университета Иоанна Богослова, историк, и Валерий Выжутович, газета «Известия», который сейчас вступит в разговор. В пражской студии рядом со мной наш комментатор Анатолий Стреляный ведет передачу «Лев Ройтман». Валерий Викторович Выжутович, вы в качестве корреспондента «Известий» неоднократно писали, и бывали там, естественно, писали о Краснодарском крае, о батьке Кондрате, о Кондратенко. Это, кажется, единственная территория в России, где ксенофобия, ненависть к Западу, антисемитизм в самых зоологических формах существует открыто. Он присутствует в прессе, он присутствует в выступлениях того же батьки Кондрата. И вот не создается ли ситуация сегодня в российском общественном сознании, когда вот эта вот идеология батьки обретает масштабы национального сознания? Прошу вас.
Я должен сказать, что, по крайней мере, Кубань уже давно обрела национальную идею, в отличие от России. Вопрос только в том, насколько эта идея является уже для нас государственной. Либо же это чистый сепаратизм в национальном вопросе. Но вот вы посмотрите, ведь антисемитизм по существу стал на Кубани государственной идеологией. А ксенофобия проявляется не только в настроениях, но и в хозяйственной практике. Ведь на Кубани, например, запрещен вывоз сельхозпродукции за пределы края. Кондратенко постоянно твердит, что Америка поставляет в Россию недоброкачественные и даже, как он говорит, отравленные продукты. Много сейчас разговоров об опасности регионального сепаратизма, но вот вам сепаратизм в чистом виде. Кубань и ее губернатор проводит собственную, независимую от центра, национальную политику. Ведь кроме антисемитизма там же еще есть другие проявления этого. Там преследуют армян, преследуют турок-мескитинцев, бежавших туда из Грузии. И у меня как бы возникает вопрос к нашим официальным властям, Кремлю, к центру, поскольку Кремль никаким образом не реагирует на это. Общество вправе спросить, является ли это государственной политикой отныне?
Спасибо, Валерий Викторович. В России опубликовано письмо из Мюнхена. Пишет неистовый Александр Зиновьев. Хочется выть от отчаяния и бессилия, от невозможности остановить чудовищную расправу над небольшим народом. Он имеет в виду при этом не албанцев, он имеет в виду сербов. Он пишет далее. Убивают страну, имеется в виду не Косово, Югославия, а Россия спокойно на это смотрит. Есть же у русских возможность брать в руки оружие. Есть возможность стрелять. Русский народ, восстань же, в конце концов, против нашего общего смертельного врага. Анатолий Иванович, мне думается, что этот безумный вопль из Мюнхена куда полнее отражает то, что вы приписываете понятию «примаковщина». Прошу вас.
Не приписываю, а вкладываю в понятие «примаковщины». Примаковщина – это солидный, приличный русский национализм. Солидное, приличное антизападничество. Но в российских условиях самое маленькое отступление от Запада, отчуждение от Запада, от свободы, от духа свободы, чревато тем, что на медицинском уровне выражает вот этот человек, которого вы цитировали. Я хочу сказать простую вещь. По-моему, она совершенно прослеживается в российских делах, что тот грубейший национализм, фашизм, нацизм, та мания преследования, с которыми сейчас мир имеет дело, глядя на Россию, имея с нею отношения, это крайнее выражение, ненормальное выражение той внешней политики России, которая стала проводиться после Козырева, антизападной в сущности политики. Россия так долго была отчуждена от Запада, что Козырев не случайно как бы перегнул эту палку в другую сторону, чтобы выровнять вот это. И вместо того, чтобы все время долбить, что Запад – это свобода, мы с Западом, у нас нет другого пути, Примаков осторожно, солидно стал намекать, что нас недостаточно уважают. И вот это наше чувство мы выразим в новой, не козыревской внешней политике, а фашисты и батька Кондрат тут как тут. Батька Кондрат – это, извините меня, хоть и страшный, но ребенок, выкормыш вот всей этой обстановки.
Спасибо, Анатолий Иванович. Валерий Викторович Выжутович, это мания преследования, это ощущение, что находишься в осажденной крепости, что на тебя наседают внешние враги. Присутствует ли это в Краснодарском крае, в крае батьки Кондрата?
Это присутствует в Краснодарском крае, но я бы сказал, что в какой-то степени это разлито сейчас по всей России. Вот мы говорим о рождении новой национальной идеи, но фактически сейчас происходит формирование этой идеи, и вот тут я не стал бы демонизировать Примакова. Мне кажется, оно происходит во многом и стихийно. И бомбардировки в Югославии просто стали поводом для того, чтобы родился, я бы сказал, суррогат этой национальной идеи. Этот суррогат представляет собой, как мне кажется, смесь былой великодержавности, антиамериканизма, ксенофобии, ностальгии по былому державному величию. В качестве одного из компонентов сюда, конечно же, входит и тоска по внешнему врагу. Мне кажется, вот все это вместе, отнюдь не сами по себе бомбардировки Югославии, вот это все как раз и вдохновляет наших уличных ополченцев на метание яиц по зданию американского посольства, на сотворение разного рода антиамериканских плакатов и так далее. Мне кажется, в основе всего этого чувство национального унижения, которое давно охватило широкие слои российской публики.
И в заключение, Андрей Борисович, Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России, пишет, что в России проживают около 20 миллионов мусульман, которые не могут оставаться равнодушными к тому, что в центре Европы происходит геноцид мусульманского населения. Гайнутдин пишет, что эти призывы, эти поиски добровольцев для отправки в Югославию закончатся тем, что мусульманские добровольцы и православные добровольцы будут стрелять друг в друга в Югославии, и тем самым своими собственными руками нарушат единую Российскую Федерацию. Мусульмане тоже россияне. Как вы смотрите на возникновение этой российской идеи, которая каким-то образом исключает мусульман?
Я думаю, что эта идея очень сейчас не распространена в целом в русском православном обществе. И главная идея, которая сейчас должна бы присутствовать и должна утверждаться, это в том, что Россия есть защитница угнетенного, гонимого и слабого. Если в данном случае угнетенным, гонимым и слабым является албанский народ, кстати, треть албанцев христиане, тогда Россия должна встать на сторону защиты этого народа. Если гонимым является сербский народ, а все, что происходит вокруг Косово, это сплошной обман, тогда наоборот. Но мне кажется, что большую сейчас роль отходит к средствам массовой информации. Удивительным образом русские средства массовой информации очень мало сообщают о зверствах, которые чинят сербы в Косово, и очень много о зверствах, которые якобы чинят американцы в самой Сербии. Это одна из причин вот того затмения ума, которое сейчас у нас происходит.
И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали по телефону из Москвы. Валерий Выжутович, газета «Известия», и Андрей Зубов, профессор-историк, завкафедрой в Православном университете Иоанна Богослова. В пражской студии «Радио Свобода» наш комментатор Анатолий Стреляный. Вел разговор Лев Ройтман. Всего хорошего.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Есть события, которые в памяти не стираются. Одной из сильнейших психологических травм становится для ребенка арест отца. Сегодняшние рассказчики – сын историка-эмигранта, дочь директора советского завода, сын писателя-подпольщика. Эфир 24 апреля 1999 года.
Этот выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Арест отца». Участвуют в передаче люди, чьих отцов в разные времена, в разных городах, по разным статьям арестовывали и сажали.
Пришел человек в штатском, в сером таком плаще, и вдруг стало страшно. У меня плохая память, но это как снимок.
У меня очень красивый папа. Бородой, шевелюрой, и тут лысый, без бороды. Это, наверное, самое страшное, что произошло со мной. Он плакал. Я увидела его унижение.
Рано утром за ним прислали машину, чтобы отвезти его в аэропорт. И в последний раз, значит, я его тогда свободным увидел.
Арест отца. Речь пойдет не о справедливости или несправедливости, не о репрессиях или злоупотреблениях. Речь пойдет о психологии, о том, как арест отца сказывается на детях, на их понимании жизни, на их душе. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий. Он родился в 1937 году в Праге в семье белоэмигранта, экономиста и политика Петра Савицкого. Иван Петрович, в конце войны в семье, в вашей семье, произносили слова «арест», «тюрьма», «НКВД», «СМЕРШ»?
Насчет СМЕРШ и НКВД я не помню. О гестапо разговоров было очень много. И, конечно, об арестах все знали. Это же была оккупированная Чехословакия. Арестовывали и знакомых. Отец, например, слушал передачи московского радио. А за это была смертная казнь. Даже мы, дети, это знали.
Вы помните первый арест отца?
Знаете, во-первых, мне нужно сказать, что отца арестовывали на моей жизни 5 раз. Первый раз гестапо арестовывал в 44-м. Но это произошло в его кабинете, он был тогда директором русской гимназии. Это кончилось сравнительно благополучно. Его просто сместили, конечно, с поста директора русской гимназии и послали на работу на завод.
Какой арест вы помните?
Я помню 2 ареста. Первый арест это был, ну, буквально несколько дней после освобождения Праги, я думаю, так, 12-го, может быть, числа мая, пришли 2 молодых офицера в формах. Ну, если ребенку кажется, что молодые, то это вообще должны были быть дети. Нам казалось приятно, мы все в восторге были, армия-освободительница. И увезли отца. Но как-то было не страшно. И он довольно скоро вернулся. Приехали с ним. Нас, детей, тоже посадили тогда, я не знаю, что это был джип или уже газик какой-нибудь, возили по Праге, были в восторге, что мы говорим по-русски. Потом пришел человек в штатском, в сером таком плаще, и вдруг стало страшно. У меня плохая память, но это как снимок. Просто что-то вошло с ним. Там их было несколько, но я помню, это одного главного. Он вел себя чрезвычайно корректно, даже почти что любезно. Успокаивал мать. Мать сказала ему, я хоть теплые вещи соберу. Да что вы, он скоро-скоро вернется. Через 11 лет я узнал, что его через 2 или 3 дня самолетом отправили прямо на Лубянку.
Вам было лет 11, когда к власти в Чехословакии пришли коммунисты. 11-летний мальчик думал уже хоть немного политически?
Очень много. Но в чем была трудность? Мы жили в таком буржуазном районе, хорошем районе, Дейвице. И там было страшно что? Что русский для всех антикоммунистических направлений, он представлял собой коммуниста. А для коммунистов мы, конечно, были врагами народа, или, значит, семьей врагов народа.
В доме, в семье вы часто говорили об отце?
Я бы не сказал часто, но у нас был культ отца. Мать очень заботилась о том, чтобы мы не забывали. И потом у нас была библиотека отцовская, где много работ отца. Вся эта библиотека направляла наши в определенном смысле интересы и мать.
Иван Петрович, в 56-м году, когда ваш отец вернулся из заключения, вам было 19 лет. Вы нашли с ним общий язык?
В каком-то смысле да, а в каком-то и, конечно, и нет. Я поступил как раз на исторический факультет, и первое, что отец сделал, он меня проэкзаменовал по истории России. Моими знаниями по истории России он остался доволен. Но вот когда дело дошло уже до образа быта, например, у него было неожиданностью, что я не умею ездить на лошади. Но еще более его поразило, что я не умею танцевать. Несмотря на то, что отец приехал в принципе со своими убеждениями, то в некоторых вопросах он, стоя на позиции победителей, не судит, стал, я бы сказал, в чем-то сталинистом. Так что иногда получались парадоксальные споры между нами, когда я защищал установки отца, которые он печатал в 30-е годы, которые я читал, против отца, который это все как-то уже рассматривал мягче.
В 61-м году вашего отца вновь арестовали, на этот раз госбезопасность Чехословакии. Вы были уже взрослым, молодым человеком. Как вы перенесли этот арест?
Я перенес очень удачно, если можно так выразиться, потому что я был на военной службе. Разжаловать меня ниже солдата невозможно было. Меня выпустили, я вернулся в эту квартиру.
Она была перевернута кверх ногами. Но что было замечательно, отца судили за контрреволюционные стихотворения, особенно лагерные, которые он издал в Париже под псевдонимом Востоков. Что искали эти органы, я не знаю. Они взяли, например, мою коллекцию марок, но зато рукописи всех этих преступных стихотворений лежали посередине этой груды нетронутыми.
Иван Петрович, вы всегда мечтали быть историком, вы стали историком, но при этом вы не сделали академической карьеры. Вы никак не вините отца, что ваша академическая карьера не удалась?
Абсолютно нет. Отец защищал свое убеждение. Я думаю, что у него гораздо была трагичнее судьба, чем у меня. То, что я не мог стать научным работником, что я все время должен был быть библиотекарем, документалистом. У меня был потолок, так называемый. Ну что ж, бывает гораздо хуже, нет.
Аресты отца как-то сказались на вашей психологии? Или, может быть, сказываются до сих пор?
Думаю, что сказались очень сильно в том смысле, что я очень замкнулся. Люди, которые меня ребенком знали, говорили, что я был совершенно живой ребенок, что я всюду лез, со всеми общался. А после этого я стал довольно замкнутым и очень с большим трудом сходился с людьми. Мне повезло очень в том, какая у меня была семья. Прежде всего, конечно, мать, которая нас воспитала. Она не воспитала чувство горечи, она с этим боролась. Она не позволила нам как-то идти по пути отвержения отца. Она это тоже давила, чтобы отказаться от отца.
Вы часто бываете на могиле отца?
Каюсь, но не очень часто, скорее редко. Ну вот сейчас будет 30-я годовщина отца, ужин панихиды. Отца я ощущаю гораздо больше в его библиотеке, с которой я ежедневно общаюсь, чем на его могиле. Стихотворение называется «Возвращение» и написано в мордовских лагерях. Страшно было мое возвращение, вид развалин родных городов, и тоска первых дней заключения, и тщета всех попыток и слов. Я прилег на родимую землю, летней ночью дышала земля, и луна мир подлунный объемля, заливало сиянием поля. И почуял я тайные силы в этом мерном дыхании земли. Тело ожило в новом усилии, и стихи, как река, потекли.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Арест отца». Мою очередную собеседницу зовут Неля. Она родилась в 56-м году в Киеве. Ее отца арестовали в 62-м. Он был тогда начальником цеха на текстильной фабрике.
Это было в Киеве. Мне было тогда 6 лет. Это был самый последний год детского сада. Очень хороший у меня был детский сад с английским языком. В садике я была чуть ли не главная, потому что эти меня слушались. У меня был конь, ну, железный конь, с седлом. И на праздники я на него садилась и обвозила всех детей подарками. И потом это было зимой. Но я не очень любила утром вставать в садик, потому что холодно и очень темно. И у меня были длинные волосы, их надо было расчесывать, я это терпеть не могла. И они всегда запутывались, я визжала. Но тут что-то я проснулась. То ли от звонка, то ли еще за секунду до звонка. Мама встала, бабушка сразу проснулась. Когда мама дверь открыла, я приподнялась на локтях и увидела нашего дворника и соседа Ивана Ивановича. Так тревожно, такая неловкость. Я только помню, как дворник с ноги на ногу переминался что-то, и они вошли. Ну, наверное, взрослые все сразу понимают, а ты все сразу чувствуешь. Меня подняли. Я, по-моему, первый раз за все время захотела рано утром в садик. Так мне хотелось в садик. Я всех дергала, когда меня повезут в садик. И бабушка спросила, можно ребенка повезти в садик. Сказали нет. В что-то взрослые говорили на кухне с этими чужими взрослыми. И мама сразу стала им открывать все шкафы, буфет. Стали вытаскивать все из карманов. Смотрели все на полу. Не то чтобы бросали или нет. Ну, смотрели все абсолютно. Клали на пол. Потом какой-то машинкой простукивали все стены. Мама пыталась быть веселой, чтобы, наверное, мы были не перепуганы. Такое вот событие. Это было очень много часов. Долго. Стульчики, табуретки беленькие в кухне брали, опрокидывали и их взрезали. Потом я поняла, что последний стульчик не взрезали. И тогда его прибежала и принесла в комнату, сказала: «Вы забыли». И все грохнули, вот какой Павлик Морозов. А я не потому, что Павлик Морозов, а потому что нам нечего скрывать. Посмотрите, этот стул тоже. В общем, меня не поняли взрослые. А потом ушли с папой. Папу увели, я вела в окно, его посадили в Варнок. И они уехали.
Дети во дворе, дети в садике быстро узнали о том, что ваш отец арестован?
На следующее утро я пошла в детский садик. Мне сразу сказали: «Дети, где твой папа?» Я сказала: «Он уехал в командировку». И тогда мне сказали: «Неправда, его арестовали. Его вчера забрал Воронок». Я стала плакать и говорить, что они врут. Дети перестали дружить со мной. Но еще страшнее было во дворе, потому что двор у нас был самый настоящий двор. У нас были качели, у нас была большая-большая горка, где мы катались на санках. И почему-то дети во дворе устроили мне бойкот. И меня, более того, не пускали кататься на санках, не пускали на качели. Дома было страшно плохо. Папа был начальником цеха. Приходили его подчиненные. Цех, они делали платки, большие красивые платки. Какая-то была недостача. Мама пыталась мне какими-то словами объяснить, что в нашей стране каждые чуть ли 5 лет проходят вот такие чистки. Приходили эти коллеги, и мама с ними сидела. И они что-то все время подсчитывали, пересчитывали. Они готовились к суду. Оказалось же, что не только мой папа арестован. Вот мой друг Саша, он совсем не так страдал, как я. Ему не было стыдно. А мне было безумно стыдно. Мне было все время стыдно. И мама видела, что мне стыдно за папу. Сашу я любила. Нам обоим было по 6 лет. Иногда нам родители разрешали ночевать друг у друга. И вот арестовали его папу тоже. И вот однажды они меня взяли к себе ночевать. Ну, играли в погребе, в прятки, во что-то. Потом мы вылезли. И нам дали ужин. Вдруг какой-то стук в дверь. А потом в окно. А стук в окно для меня вещь необычная, потому что я-то жила на 3-м этаже и в большом доме. Я увидела лица. Такой стук начался. И такие крики. И эти люди были соседи. Эти люди орали: «Отдайте книжки! Отдайте книжки!» В моем доме было много книжек, а вот у Саши в доме было их, ну, крайне мало. Я стала бегать по дому, я нашла какие-то оборванные книжки, приключенческие книги, ну, и побежала к тете Нюсе, Сашиной маме, стала просить: «Тетя Нюся, давайте отдадим им эти все книжки! Ну, пожалуйста, отдайте им книжки!» А Саша сказал: «Ты что? Они же не эти книжки просят. Им сказали требовать от нас сберегательные книжки».
Вы часто потом вспоминали об аресте отца, о своих чувствах?
Не то, что вспоминала. Они все время всплывают. Они, наверное, всегда со мной. Я знаю, что в 7 лет со мной произошло что-то страшное. Это был арест отца. Ущерб был моей гордости, моей уверенности в себе. Я пронзительно все понимала. Понимала впрок. Я потом... Очень много лет прошло, когда что-то стало объяснять себе, сформулировала, называла это словами какими-то. Но я понимала не меньше, чем взрослые. Я помню разговоры мамы с этими вот подругами, у которых тоже арестовали мужей. Это все были экономические преступления, да? Очевидно, было всего несколько каких-то следователей, по крайней мере, имя одного Поляков. Я представляла это, ну, как гестаповца. Как в фильме про фашистов. Этот Поляков почему-то издевался над женами. Я, например, знала, что моя мама, это я как-то услышала, не спит с Поляковым. Я представляла такого жуткого паука, с которым нужно спать рядом. Но я знала, что это какой-то подвиг моей мамы, женский подвиг. Она с ним не спала, он не смел. И я помню свидание с папой. Было очень темно, наверное, все-таки часов 5-6, потому что у мамы это было после работы. Я натянула какие-то ботинки, свою шубу. Мы пришли в темный подъезд, куда-то мы поднимаемся, открываем свет, и там папа. У меня очень красивый папа. Очень. Бородой, шевелюрой, и тут лысый, без бороды. Это, наверное, самое страшное, что произошло со мной. Он плакал, потом он обнял маму, меня. Но я не далась, на самом деле, обнять себя. Я увидела его унижение. И я с этим чувством, наверное, никогда больше не справилась. Муж, когда папа вернулся, я его любила, я его жалела. У меня никогда не появилось к нему уважения. Честно говоря, это самое страшное, наверное, что со мной произошло.
Это ведь совсем не страшно, что волнуется соседка. Папа больше не вернется, и учительница спит. Мир на солнышко садится, и от нас смешны тени. Мы завтра доиграем. Пусть же мама не кричит, пусть же мама не кричит.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Арест отца». Со мной в студии историк Александр Даниэль. Он родился в 51 году. Отец его, писатель Александр Даниэль, был арестован в 65 году за издание за границей книг, которые КГБ счел антисоветскими. Александр, для вас арест отца был неожиданностью?
Мы с матерью жили в Новосибирске, в Новосибирском академгородке. В том же 65-м году, в январе месяце, отец меня познакомил со своими книгами, вот этими вот, которые он тайно издавал за рубежом, и, в общем, вразумительно объяснил мне возможные перспективы. Я думаю, что он это сделал вполне сознательно, потому что чувствовал, что веревочке уже приходит конец.
Разговор с отцом и его книги были для вас неожиданностью?
Да. Меня впечатлило скорее вот тот факт, ну, как любого, наверное, 14-летнего пацана, что мой отец, такой литератор средней руки, вдруг оказывается автор повестей, изданных, сказать, хороших, они мне понравились. Как ни странно, это было для меня более сильная эмоция, чем мысль о возможной опасности. А через 8 месяцев его арестовали.
Вас как-то взволновал этот привкус криминала?
Вот вы знаете, как-то привкус криминала сознанием осознавался, но эмоций особенных почему-то не вызывал. В самих-то текстах я не ощутил такого уж гигантского криминала, большего, чем там новомировские публикация, большего, чем Иван Денисович Солженицына. Я понимал, что есть такая статья 70-я, отец мне объяснил, что по ней его могут посадить от полугода до 7. Это я все как бы усвоил, но не это было главным.
Отец сказал вам, что вы никому не должны говорить об этих книгах?
Ну, разумеется, да, я сам это понимал прекрасно.
Как вы узнали об аресте отца?
Дело в том, что мы жили отдельно от отца. Мы с матерью жили в Новосибирске. 8 сентября отец к нам прилетел, а 9-го его вызвали в КГБ, там, в Новосибирске. Видимо, прям за ним целая бригада прилетела из Москвы. 9-го, 10-го и 11-го его вызывали на допросы с утра до вечера. Вечером отвозили обратно домой, а 11-го ему предписали вернуться в Москву. 12-го они, мать поехала вместе с ним, и я узнал о том, что он арестован, из телеграммы матери. Его арестовали на выходе из аэропорта Внуково. Я понимал, что его должны арестовать, поскольку я знал, что его вызывали, что раскрыт псевдоним. Так что это не было для меня неожиданностью.
Как реагировали ваши одноклассники и учителя на арест отца?
С полным пониманием и сочувствием. Я бы даже сказал, что они переживали в каком-то смысле больше, чем я.
Какие чувства вы испытывали? Страх, горечь, может быть, стеснение, неловкость?
Наверное, я был такой немножко эмоционально туповатый подросток. Никаких таких особенных чувств я не испытывал. Может быть, стеснение и неловкость из-за того, что неожиданно, значит, моя фамилия стала знаменитой, но не более того. Страх нет. Страх точно не испытывал. Ну, просто, понимаете, какая штука? Поддержка и солидарность были настолько всеобщей, настолько абсолютной, что все то, что власть могла сделать с отцом, со мной, там, с семьей, казалось очень ничтожным рядом с этой солидарностью и поддержкой. Понимаете, не было вот этого ощущения какой-то неодолимой мощи государства, которое навалилось на семью. Было ощущение, что они делают что-то беспомощное и ничего не могут с нами сделать. Ну, могут дать срок, могут отправить в лагерь. Но ничего кошмарного, страшного не чувствовалось. В конце концов, государственная мощь – это такая абстрактная вещь, правда? А люди вот это вот воспринимаются гораздо конкретнее. Были забавные вещи. Ну, например, там, скажем, многие стихотворения отца пелись под гитару. Есть у него такое стихотворение «Цыганки». Оно стало песней, довольно популярной. На конкурсе студенческой самодеятельности в 1977 году, анонимное, конечно, заняло какое-то призовое место. Забавно то, что конкурс назывался, это был конкурс Московского авиационного института, и назывался он «Лефортово-77».
Сейчас, оглядываясь на события вашей прошлой жизни, на арест отца, какие мгновения вы видите ярче всего?
Наверное, все-таки тот момент, когда вот рано утром 12 сентября за ним прислали машину, чтобы отвезти его в аэропорт новосибирский. И в последний раз, значит, я его тогда свободным увидел.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Сердце бедное у зависти в руках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках. Только гляну, как цыганки закачаются на высоких сбитых на бок каблуках.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу и пигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».